Глава 14. Иерихонская труба. Мура вскарабкался на утес и присел рядом с Дейном. «По-моему, сейчас самое время перенять тактику у наших шарообразных союзников», — сказал он. «Вы хорошо бросаете камни, Торсон?» Он пошарил вокруг себя, нашел булыжник величиной с кулак, затем прицелился и швырнул. Булыжник описал правильную дугу и с треском разлетелся, ударившись о скалистый выступ. Дейн сразу понял все выгоды такой тактики. Огонь бластеров не разбирает, где друг, где враг, и может убить или покалечить рипа. А умело брошенный камень не только способен сбить человека с ног, но и маскирует нападающих. Естественно предположить, что в засаде сидят лимбианцы. Кости обогнул подножие утеса и укрылся под площадкой, где сидел Мура. Дейн спустился вниз, пересек лощину и, торопливо набрав булыжников, спрятался в расселине на высоте человеческого роста. Они едва успели занять позицию, как в лощине появился краулер. Скрежеща гусеницами по щебню, он выкатил из-за поворота и стал с треском продираться сквозь кустарник. Но, выбравшись из кустов, водитель резко затормозил. Видимо, его радиотелефон был включен, потому что в наушниках Дейна вдруг громко прозвучали его слова. «Гляди-ка, это же машина снова! Какого черта?» Один из гангстеров, охранявших Рипа, спрыгнул с платформы и направился было к перевернутой машине. И в этот момент Мура дал сигнал. Здоровенный булыжник треснул гангстера по шлему, и тот, потеряв равновесие, ухватился обеими руками за гусеницу. Дэйн сейчас же швырнул в него второй камень и еще один бросил в водителя. Все они разом заорали, и Рип немедленно вмешался в события. Руки у него были связаны за спиной, но он всем своим телом бросился на второго охранника, и оба они повалились с платформы. Водитель включил двигатель. Краулер рванулся вперед под градом камней. Первый гангстер, спотыкаясь, догнал машину и вскарабкался на платформу. Второй все еще боролся с Рипом. Ему удалось, наконец, повалить Рипа на спину, и он, оскалившись, потащил из кобуры бластер. В то же мгновение лицо его превратилось в кровавую кашу, и он, дико вскрикнув, опрокинулся навзничь. Первый гангстер обернулся на крик. «Кранер! Эти твари убили Кранера!» «Да не останавливайся! Черт с ним, с этим торговцем! Гони, пока до нас не добрались!» И водитель погнал. Краулер быстро уходил вверх по лощине в сторону гор. Непонятно, почему гангстеры даже не воспользовались бластерами. Видимо, их совершенно ошеломило неожиданное нападение и гибель одного из своих, и они думали только о спасении. Через минуту они уже скрылись за поворотом, и тут Кости выскочил из своего укрытия и побежал к Рипу. Дейн за ним. Шеннон лежал на боку. Руки его были неестественно вывернуты за спину и скручены. Один глаз, окруженный огромным черным синяком, не открывался. Разбитые губы кровоточили. «Здорово, брат, тебя отделали!» – пробормотал Кости, разрезая веревки. «Они подстерегали меня!» Невнятно произнес Рип, еле шевеля окровавленными губами. «Я уже почти добрался, и тут они меня сцапали. Они держат королеву каким-то лучом!» Дейн просунул руку Рипу под плечи и помог ему сесть. Тот застонал и вскрикнул от боли, прижимая ладонь к боку. «Что там у тебя еще?» спросил Кости и протянул руку, чтобы расстегнуть на Рипе куртку. Но Рип остановил его. «Сейчас все равно ничего нельзя сделать. Мне сломали ребро. Или два. Этот луч притягивает корабли». «Мы уже знаем», — сказал Дейн. «Мы здесь взяли пленного. Он вел вон тот краулер. Он нам все рассказал. Может, он нам еще пригодится. Ты можешь идти?» Подошел Мура. «Да, пора уходить», — сказал он. «Радиотелефоны у них были включены, так что, возможно, вся их банда уже знает о нападении». Поддерживая Рип, они вернулись в укрытие, где их ждал Велкокс. «Ты ничего не знаешь о Камиле?» — спросил Кости. «А ли у них это точно?» — ответил Рип. «Мне кажется, он там, где и главная группа. У них здесь много народу. Они, если захотят, смогут держать королеву, пока она не заржавеет». «Об этом мы уже знаем от снова», — мрачно сказал Велкокс. «Правда, он клянется, что не знает, где эта установка. По-моему, врет». Тут связанный Сноу принялся извиваться и мычать сквозь кляп, видимо, пытаясь сказать, что не соврал. «В конце этой лощины есть вход в их казармы и складские помещения», — сказал Рип. «Наверное, где-нибудь там и находится установка». Дейн ткнул извивающегося снова носком сапога. «А нельзя обменять этого типа на Али? Или на худой конец заставить его показать место?» «Сомневаюсь», — ответил Рип. «Это зверье, не люди. Плевали они на вашего снова». Налитые кровью глаза под кляпом выражали полное согласие с этим утверждением. Сноу ни на грош не верил в чувства своих приятелей. Они и пальцем не пошевельнут, чтобы спасти его, если речь не зайдет об их собственной шкуре. «Итак, нас пятеро. Из них двое калеки», – раздумчиво произнес Вилкокс. «Как ты думаешь, Шеннон, сколько всего этих типов может быть в горах?» «Наверное, не меньше сотни», – ответил Рип. «И, по-моему, эта банда очень неплохо организована». Наступило молчание. Потом Кости решительно сказал: «Если мы будем здесь сидеть, то просто подохнем с голоду без всякого толку. Я за то, чтобы рискнуть. Должно же нам когда-нибудь повезти. Пусть Сноу покажет нам, куда идти», — предложил Дэйн. «По крайней мере, хоть что-нибудь узнаем». «Если бы только у нас была связь с королевой!» Вилкокс с досадой стукнул себя по колену кулаком. «Солнце высоко», — сказал Мура. «Можно попытаться». Он сходил к брошенному краулеру и отвинтил никелированную металлическую пластину, служившую спинкой водительского сиденья. С помощью Дэйна он втащил это импровизированное зеркало на вершину утеса. Там они установили зеркало и, поймав солнечный луч, бросили его через полторы мили, отделявший их от королевы. «Я думаю, должно получиться», — улыбнулся Мура. «Это не хуже наших фонариков. И если только у гангстеров нет глаз на затылке, они ничего не заметят». Но сначала надо было покончить с другими приготовлениями. Все собрались возле краулера снова. Машина оказалась в порядке. Надо было только стащить ее со скалы и приладить соскочившую гусеницу. И пока Вилкокс, Рип, Кости и пленник оставались у краулера, Дэйн и Мура вернулись на утес, где им пришлось немало попыхтеть, прежде чем удалось дважды передать на королеву свое сообщение. Теперь оставалось только ждать какого-нибудь сигнала, означающего, что сообщение получено. До тех пор они не могли действовать. И они дождались, когда Дэйн совсем уже потерял надежду. Круглые иллюминаторы на бортах королевы засверкали вспышками. Над постом, расположенным между утесом и королевой, взвился столб дыма, раздался грохот. Да, сообщение было получено, и теперь капитан Желика отвлекал на себя внимание противника, давая группе Вилкокса возможность произвести неожиданный и отчаянный налет на штаб-квартиру Рича. На краулере снова нашлось место для всех. Кости сел за пульт управления, а связанного пленника втиснули между Дэйном и Мурой. В отличие от краулера торговцев, на платформе этой машины были поручни, за которой было очень удобно держаться, когда краулер, кренясь и подпрыгивая, двинулся по изрытому дну лощины. Дэйн внимательно следил за кустарником, покрывающим склоны. Он не забыл нападение олимпианцев. Возможно, эти существа действительно вели ночной образ жизни, но могло быть и так, что они до сих пор сидели в засаде, готовые напасть на любую небольшую группу землян. Лощина извивалась и делалась все уже. Краулер теперь полз почти все время по дну ручья. Вода временами заплескивалась на платформу. Этой дорогой, по-видимому, так же часто пользовались, как и тесным ущельем за развалинами города. На выступах скал виднелись царапины. Гравий по берегам потока был изрыт гусеницами. Ручей вдруг распался на несколько водопадиков, вливавшихся в небольшой мелкий водоем. А за водоемом на пути краулера поднялась, перегораживая лощину, сплошная отвесная стена –